Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня мы с вами присутствуем на очередном виртуальном уроке. Со мной, как обычно, мой ученик и помощник Саша Козлов. Он будет ждать ваших вопросов, и хорошие из них будет переправлять мне. Мы будем ими задаваться и обсуждать. А пока мне приготовили тут маленькие статьи Баля Сулама по поводу праздника Песах. Естественно, мы с вами, как каббалисты, не смотрим на всякие религиозные обряды, а смотрим на суть самого этого явления. Дело в том, что мы с вами знаем, наука каббала возникла 3700 лет назад в древнем Вавилоне. Вообще она раскрыта была Адамом 5700 лет назад. Но мы начинаем ее считать не с индивидуального ее раскрытия и развития от Адама до Авраама, а уже от Авраама и далее. Авраам поэтому и называется. Адам называется Адам, потому что он раскрыл методику подобия Творцу. Адам от слова «думе» – «подобный». А Авраам называется Ав-Ам, «отец народов», потому что он раскрыл эту же методику, но уже на ее практическом массовом приложении, в адаптации ко всем, к массам, а не индивидуально, как Адам. Поэтому 20 поколений каббалистов от Адама до Авраама, они были индивидуалистами. Они индивидуально постигали, конечно, передавая друг другу свои знания, но каждый из них достигал Творца в своем индивидуальном постижении, работе над собой, а не в группе. Начиная с Авраама и далее, каббала постигается в группе, потому что во времена Авраама в Вавилоне произошел скачок эгоистически, и люди стали уже по-другому относиться друг к другу, как называется, смешались языки, то есть они перестали понимать друг друга, как эгоисты, индивидуалисты, и захотели поднять себя до неба, то есть как бы эгоистически создать вот эту Вавилонскую башню. Это все аллегория растущего эгоизма, и поэтому над этим растущим огромным и, главное, общим массовым эгоизмом, который уже настроен не на просто для того, чтобы мне было хорошо, а чтобы мне было хорошо за счет другого. Чем хуже другому, тем лучше мне. Так вот, в таком случае уже требовалась следующая ступень применения каббалы, и ее разработал, раскрыл Авраам. И поэтому он называется отец народов, имеется в виду масс, духовный отец. И выход из эгоизма, подъем над эгоизмом означает такое духовное действие, которое называется Песах, от слова Пасах, переход. Переход из эгоистического состояния в альтруистическое, из ненависти к любви. Естественно, все это говорится о возвышении человека внутри себя над своей природой, когда, как только он может совершить такой переход в себе, он начинает ощущать высший мир Творца и все мироздание в истинном виде, а не в том, которое ощущаем мы сегодня. Истинное мироздание проходит сегодня через наши эгоистические фильтры и ощущается всего лишь в своем таком маленьком остаточном виде, называемом этот мир. Это то, что нам остается после того, как эгоизм отсеивает все-все, что есть в мирах неэгоистического, и оставляет нам только эгоистическое свое вот такое вот, как сказать, ну, воспроизведение некой мнимой реальности, потому что то, что мы с вами ощущаем, этого вообще вне нас не существует. Ну, а затем, когда каббалисты исчезли, потому как группа Авраама просуществовала 1700 лет, она упала с духовного уровня, с уровня любви и отдачи на уровень эгоистически, ненависти к ближнему. И стали те бывшие каббалисты еще хуже даже, чем обычные простые люди, остальные вавилонцы, которые между тем рассеялись по всему миру. И получилось, что остались только воспоминания. И книги всякие, которые говорили о каких-то непонятных духовных, непонятных, уже ставших непонятными духовных действиях. И поэтому возникла на этой основе религия. То есть, ну, мы сейчас не находимся в том уровне духовном, а мы будем таким образом делать все в материальном. Из этого возник иудаизм. Еврейская религия, которая является просто земным отпечатком духовных действий, которые делали каббалисты. Это группа Авраама. Эти действия, естественно, ничего в нашем мире не дают, не производят никакого следствия реального, не меняют человека, не меняют мир. Мы это видим по всем верующим, которые практикуют этот практический иудаизм. Он даже делает человека более эгоистическим. Человек думает, что он при этом зарабатывает духовный мир, что он при этом выше других, привилегированный какой-то. И так остается существовать в этом мире. Это естественно. Ничего здесь нет ни плохого, ни хорошего. Такое течение природы. Всей нашей истории, нашего развития. Так и сказано, что мы должны пройти этот период эгоистического развития. Падения в него. И его 2000-летнего развитие эгоистического, которое сейчас заканчивается. Прошло 2000 лет со дня падения, со времени падения из эгоизма в эгоизм. И сейчас мы начинаем с вами подъем. Ну а после иудаизма возникли еще две религии. Это христианство и ислам, которые тоже взяли те обычаи, которые действовали в иудаизме. И переначали их немножко под себя, естественно, под те обычаи или под те формы, которые существовали у этих народов, под ту ментальность. И в итоге появились обычаи различные праздника, материального праздника Песах, Пасха. И у христиан, и у мусульман. Так же, как и у иудеев, ничего не имеющего общего с духовным этим событием, которое происходит с человеком, если он поднимается над своим эгоизмом в высший мир. И не имеет значения, кто он по происхождению. Вообще, любые земные, естественно, какие-то его особенности не играют здесь никакой роли. Но для того, чтобы пройти этот переход Песах от эгоистического нашего состояния к альтруистическому, для этого необходим определенный потенциал, отрицательный потенциал нашего мира должен быть накоплен в человеке. Это, в принципе, естественный закон природы, когда развитие обусловлено осознанием порочности нашего настоящего состояния, когда мы должны перейти из него в следующее состояние. Мы должны признать наше состояние абсолютно порочным, плохим, вредным, вплоть до того, что не можем уже в нем оставаться. И только тогда мы имеем право встать на следующую ступень, когда эта ступень становится для нас просто непереносимой, невыносимой. Вот таким образом мы должны с вами ощутить наше состояние земное, сегодняшнее, нахождение в нашем мире, в нашем эгоизме, в наших взаимоотношениях между собой, в отсутствии высшего мира. А высший мир – это свойство отдачи и любви, которое, если наполнит нас, даст нам также ощущение вечности, совершенства. Так вот, дойти до этого состояния необходимости выбраться, убежать из этого мира, из Египта. Египет на иврите Мицраим. Это Мицра, концентрация зла, что в переводе значит. Естественно, не имеет никакого отношения с Египтом, со страной, прекрасной страной, высокоразвитой относительно для своего континента и вообще для Востока, древней, могучей. А имеется в виду духовный корень этого состояния. Так вот, необходимо накопить такое состояние в нашем мире, зла к нему, осознание его зла, когда ты не можешь просто в нем больше оставаться. Каббала или Тора, что это одно и то же, Тора от слова «ор» и от слова «ора» – инструкция, рассказывает нам о том, каким образом человек входит в это состояние, предваряющее его духовный подъем, вход в духовный мир. Это состояние называется Мицраим, то есть осознание человека, человеком своего состояния, своих свойств, как концентрация зла. Я являюсь этим самым концентрацией зла Египтом. Я являюсь фараоном, который властвует и пожирает меня, и не дает мне выбраться из-под его власти. Я являюсь этим эгоизмом. А затем человек начинает понимать, нет, это не я. По мере того, как он собирается с остальными, такими же, как он, в группу, начинает заниматься, привлекает на себя высший свет, он начинает ощущать, что это не он. Он не отождествляет себя уже с этим эгоизмом, он начинает ощущать, что этот эгоизм властвует над ним, то есть отделяет себя от своего эгоизма. У него начинает проявляться точка в сердце, и относительно этой точки в сердце есть еще и эгоизм его огромный. И, конечно, эта точка в сердце, она маленькая, это и есть этот Моисей Муше, который пытается бороться с огромным сердцем, с эгоизмом, с фараоном. Но, конечно, не в состоянии этого сделать. Его не побороть, этот эгоизм. Этот эгоизм, этот фараон является обратной стороной Творца. Это тот же Творец, только одевший на себя маску волка, допустим. Да, этот маленький мальчик, Моше, который стоит перед этим фараоном и не может ничего сделать. Ну, кстати говоря, Моисей, он вырос во дворце фараона, он был приемным внуком фараона, его нашла в Ниле дочь фараона Батья, и она его воспитала, он воспитывался 40 лет во дворце фараона как принц, зная все египетские эти обычаи, заклинания, понимая и зная всю культуру. То есть это, о чем это нам аллегорически говорится в Торе? Что человек проходит окунание в свой эгоизм, его постижение, познание абсолютное. Он с этим эгоизмом буквально это он, это является его родным домом, он из этого вырос. И потом постепенно-постепенно начинает понимать, что это не он, что на самом деле он был приемным в этом эгоизме, он не родился в нем, он только в нем просуществовал, он так оказался, его туда взяли, приняли и воспитали. А теперь он может от него отдалиться, от этого эгоизма, и противопоставить себя ему. И вот поэтому это точка в сердце. Моисей стоит против фараона, против своего приемного деда, у которого он сидел на руках, игрался с его бородой, одевал на себя его корону, как сказано. Был вообще там любимцем, баловником во всем фараоновском дворце. Вы представляете ту вообще историю, тот период времени, фараон и его там любимый внук во дворце. До такого состояния человек должен дойти в его связи с эгоизмом. То есть от полностью отождествлять себя с ним. Так что это все, это его, это он. А потом начинать разрыв. Что эгоизм — это не я. Я останавливаюсь против него. Он отдельно, я отдельно, мы противники. Вплоть до того, что я привожу с собой противника этого эгоизма, Творца, то есть Высший Свет, группу, в которой этот Высший Свет проявляется. И там, где раскрывается Творец, Творец раскрывается только в группе. И только в ней я начинаю крепко держать за группу, я начинаю раскрывать этого фараона и вступать с ним уже в такую длительную полемику, баталию. Это не просто отрываться от него, отождествлять себя с точки в сердце, с товарищами, с группой, прилепляться вместо фараона к совсем другому источнику, к группе, вопреки фараону. Это все на словах вроде бы кажется так просто, а на самом деле практически каждую секунду это ускользает от нас, и нам очень сложно снова и снова так действовать. А далее необходимо достичь состояния, о котором говорит Баля Сулам в своей статье, это вернее отрывки, которые дополняют пасхальное сказание. Есть такое пасхальное сказание, которое читается на праздник Песах. Как выходит из Египта? Естественно, что оно все сугубо каббалистическое, как и все тексты. И оно говорит о том, что необходимо достичь такого состояния, как мы говорили с вами в начале беседы, что мое нахождение внутри этого эгоизма, во дворце фараона, вообще в Египте, оно становится невыносимым. Это можно только, если я связан с товарищами, если я проявляю в нашей связи свет Творца, и он мне светит так, что против него я вижу всю порочность этого эгоизма. Поэтому вся подготовка к нашему выходу из Египта, она заключается в том, чтобы мы осознали ужас нашего состояния. Несмотря на то, что нам хорошо, как говорится, в Египте было все. Он давал, это была самая богатая страна мира. То есть куда ты вообще убегаешь? От чего ты можешь убежать? Куда? В пустыню? В Синайскую? И еще куда-то туда, где тебя поджидают грабители и убийцы. Куда ты убегаешь? Ты находишься в Египте, в самой плодородной его части. Называется район Гошен. Самая плодородная египетская часть, где произрастала самая прекрасная пшеница, вино, оливки, где было сколько угодно мяса и рыбы, лука, чеснока. То есть такие самые изысканные в древности продукты. По сравнению даже с древним Вавилоном. Там питались гречневым хлебом и вяленой рыбой. Это то, что было. Это была обычная еда в древнем Вавилоне. Они не знали ничего другого. Рыбу добывали в изобилии в Тигре и Ефрате, в двух этих реках. Для того, чтобы ее хранить в том климате, ее надо было немедленно высушивать. И хлеб делали из гречихи, которую там выращивали. Все. Это то, что было у них. Ну, вода, естественно. А в Египте просто было изобилие. И куда ты уходишь? Откуда? Из чего? То есть из прекрасного всего тебе только что. Плохо, что над тобой властвует фараон, но подумаешь, что он властвует над тобой. Человек должен достичь такого состояния, когда он готов поступиться всем. Только чтобы выйти из эгоизма. А что тебе дает это? Это мне дает возможность быть в любви к ближнему. Это тебе необходимо? Это тебе надо? То есть вы понимаете, что вообще говорится о вещах каких-то трансцендентальных, каких-то нереальных. Убегать из полного наполнения, из всего того, что только может пожелать человек себе. Убегать для того, чтобы думать, заботиться, быть в беспокойстве о ближнем, даже если это будет посреди пустыни. Совершенно как-то непонятно нам. Но дело в том, что этот процесс не зависит от нас. Мы не можем даже ему сопротивляться никак. Мы видим, как происходят какие-то действия в нашей истории. Приходит какое-то время, случаются какие-то события, возникает какой-то переходной процесс, и мы перемещаемся из одного состояния в другое. И нет здесь никакого оправдания, может быть, всему этому перемещению. Нет никаких вообще вроде бы рациональных предпосылок. А вот так оно происходит, и все. Мы не знаем почему. Таков закон истории. Возникновение информационных новых данных в нас происходит независимо от нас, а мы уже являемся продуктом их реализации. И таким образом нас переводят из состояния в состояние. Так вот, в Торе, в Библии, в Кабале рассказывается о перемещении из состояния в состояние вынужденным. И мы можем перемещаться из этих состояний в состояние не вынужденно, а добавляя к этому свое усилие. Тогда переход из одного состояния в другое, хотя он и обязательный, но он будет более мягким, более щадящим, более желательным, более приятным. Если мы с вами будем понимать, что нам придется выходить из нашего эгоизма, иначе мы погибнем. Вот сегодня в мире то, что происходит. Мы находимся сегодня с вами в периоде осознания зла. В периоде осознания своего эгоизма как источника всего зла в нашем мире, как нашего могильщика. Потому что мы этим убиваем, как раковая опухоль вокруг себя, мы убиваем окружающую среду, и в итоге мы приводим себя к состоянию, что не в состоянии будем себя ни прокормить, ни пропоить, ни прожить никак. То есть мы убиваем свою среду, свой дом, землю, и таким образом в итоге, конечно, наше будущее, оно не просто плачевно, но ужасно. Это медленная гибель человечества, если мы себя не изменим. Но как только мы начнем себя изменять, вы можете сказать, да, ну вот, по всем всевозможным данным, нам уже тут все равно, сколько жить осталось, даже и рожать мы не хотим, даже сколько бы мы ни просуществовали на этой земле, ничего тут уже не изменишь. По всем ученым выкладкам, это уже необратимый процесс и в потеплении, в тайне ледников, и в всевозможных катастрофах, и в истощении природных ресурсов, и в озоновых этих дырах, и в ямах, и в чем угодно. Это неверно. Это неверно. Потому что все это тоже ученые говорят на основании тех данных, которые есть у них, физических данных. А если мы говорим о нашем влиянии на мир с точки зрения наших высших свойств, если мы начнем соединяться между собой, то наше соединение, оно находится выше нашей природы. Мы тогда вынудим нашу природу вернуться к самому правильному ее равновесию, к самому идеальному ее состоянию. И она буквально за считанные годы восстановится, как птица Феникс. И снова станет в прекрасном равновесии и в подобии ко всем остальным нашим ступеням. Неживая растительная, животная, человеческая природа будет в гармонии все вместе и с высшим уровнем, с уровнем света, общей силы, отдачи и любви. Так что мы не находимся в необратимом процессе. Этот процесс просто будет казаться нам необратимым, ужасным и давящим до тех пор, пока мы не применим все-таки методику Каббалы. А иначе природа заставит нас перейти из состояния Мицраим, Египет, в состояние пустыни, а затем из состояния пустыни в состояние землю Израиля, так называемую, поневоле, жуткими ударами, о том, как о них и говорится, в принципе, в Торе. То есть вся Тора, она представляет собой запись той программы, которую мы должны пройти, если мы не будем помогать свету воздействовать на нас, если не будем сорганизовываться в группу, не будем привлекать на себя высший свет, то именно вот этими египетскими казнями и прочими страданиями, ужасными проблемами мы будем проходить эти состояния. И тогда, после Египта, мы сразу же окажемся еще и в пустыне. То есть, где мы в ужасном виде полностью зависим от того, что свалится с неба. Потому что в пустыне в самой добыть ничего нет, нельзя. А если пойдем хорошим и правильным путем, то каждый день у нас будет ман. То есть, вкус и наполнение, чего пожелаешь. Вот к этому мы с вами и собираемся прийти, чтобы убедить себя, а затем все человечество, в том, что есть возможность реализовать то, что находится сегодня перед нами, в добром виде. Выйти из Египта, из нашего, сделать этот Песах, Песах, переход. Сделать его мягким, добрым, главное, с пониманием, с нашим собственным усилием, с устремлением. И тогда все становится хорошо. Казни превращаются не в казни, а в средства возвышения. Тебе вдруг кажется, что тебя не толкают сзади грубо, а тебя поддерживают мягко, чтобы ты сделал правильный шаг и не оступился. В общем, все зависит от нас. Будем надеяться, что, раскрывая Каббалу, мы этим и на себе это все реализуем и покажем этот пример всему миру. Как так и устроено, в принципе, перед нами находится этот период, эта система, чтобы мы смогли в ближайшие годы ее правильно реализовать и быть примером для всего мира. Поэтому мы называемся Исраэль, Ешаркель, устремленные к Творцу, к этому свойству отдачи и любви, и должны быть примером для всего мира, так называемым Орлигоим, свет для всех народов мира. То есть для всех тех, кто не чувствует точку в сердце, а ее не чувствует 90%, допустим, населения Земли. Так что у нас с вами еще впереди большая работа, но вот этот вот период, он необратимый, и только от нас зависит превратить исход из этого нашего состояния под ударами, причем это огромные страдания, глобальные страдания по всему миру. Как говорится о Египте, говорится о всем мире. В то время Египет тоже олицетворял собой весь мир. Это была единственная могущественная страна. Аллегорически так говорится. Но сегодня, как говорится, тогда стон стоял по всему Египту под этими 10 ударами, которые Творец, Свет, наносил по эгоизму, чтобы помочь человеку точки в сердце оторваться от этого эгоизма. То есть представляете, какие страдания мы должны перенести, пока мы себя не оторвем от этого эгоизма и начнем ощущать себя свободными от него. Допустим, это как один человек любит другого, беззаветно, преданно и готов переносить любые страдания ради этого ближнего. А потом вдруг начинает чувствовать, что все время страдает от него, из-за него. И больше, все время удары и удары. И он хочет любить и страдает, и бьет его за это сама природа. И еще. Пока он не начинает постепенно отрываться, буквально отрезать от себя эту часть, которая причиняет ему страдания. Вот такими ужасными последовательными действиями мы должны будем отрываться от эгоизма. А можно это сделать с помощью света. Когда свет влияет на тебя, и ты начинаешь понимать, что именно вот это причиняет тебе вред, это причиняет вред, это вред. И одновременно свет светит тебе, привлекая к себе. То есть тебе есть такая замена этим плохим состоянием и источником боли, хорошим состоянием и источником любви, что это просто становится прекрасным изменением в жизни. Ну, будем надеяться, что мы с вами это сделаем, и я надеюсь, что у нас впереди с вами это буквально реализация в течение ближайшего времени должна произойти. Кстати говоря, и сказано об этом, что исход из Египта, бегство из Египта, оно происходит вдруг, ночью. То есть, когда человек совершенно ничего не понимает, ничего не видит вокруг. И вдруг он чувствует изнутри себя какой-то огромнейший порыв. Я обязан... Причем не было никаких особых предпосылок для такого исхода из эгоизма, подъема над ним, так называемой верой выше знания. Потому что следующая ступень над эгоизмом называется вера, а эгоизм сам называется знанием. Знанием называется то, что мы желаем в нем получить знания, хотя в нем ничего, в общем-то, не получаем. Так вот, это все внезапно происходит в нас, когда вдруг среди ночи человек ощущает клич, призыв покинуть Египет в попыхах. Он хватает свои те желания, которые ощущает в себе, с которыми может убежать из Египта. Он обязан их взять с собой, чтобы исправить потом, с чем же он убегает. И отрывается от своего эгоизма. То, что может оторвать от эгоизма, с тем и убегает. Внутри себя ощущает вот такой вот переход. Этот переход называется переходом конечного моря. Красное море называется не красное, называется конечное, Ямсуф. Конечное, то есть где ты полностью отрываешься от этого эгоизма, забрав с собой те желания, еще не исправленные, но которые ты смог от него оторвать. И таким образом перебегаешь этот переход, конечное море, где заканчивается этот Египет твой, это власть фараона, эгоизма над тобой, и ты переходишь в пустыню. Почему пустыня? А потому что ты ничего не знаешь. В твоих желаниях, которые ты оторвал от фараона, от эгоизма, ты еще пока ничего не ощущаешь. Не сразу же ты можешь ощутить высший свет. Ты должен эти желания сейчас исправить, сделать на них первое сокращение, потом экран, и потом только получать свет отдачи, свет вины. А затем только уже через много-много действий и свет хохма. Так что переход, он переход очень особенный. Нет обратного, нет возврата в Египет. Нечего нам бояться, что мы вернемся. Но действие это оно особое. Все остальные действия, которые затем будут с нами происходить по исправлению нашего эгоизма, который мы вытащили из Египта, они уже действия более мягкие, они последовательные, они происходят под воздействием света. Тора также рассказывает нам о всех этих действиях в своих 5 книгах, которые происходят не под воздействием света, а под воздействием ударов. Не принимая во внимание, что человек привлекает силу света. Почему? А потому что в Торе неизвестно, какую силу света мы привлечем. Неизвестна наша свобода воли, наш свободный выбор, насколько мы желаем с помощью группы, с помощью товарищей, с помощью учебы привлечь высший свет и сделать этот наш переход от полного эгоизма, от начала этой книги и до конца ее, до полного исправления, неизвестно, насколько мы подсластим этот свой весь путь исправления от абсолютной противоположности свету, отдачи, любви, то есть Творцу, до полного ему подобия. Так что Тора рассказывает нам, конечно, о очень неприятных состояниях. Всегда прегрешения, наказания, удары. А на самом деле мы сегодня можем реализовать это все очень легко, быстро и приятно, с увлечением, с устремлением вперед. Не дожидаясь палки сзади, устремляясь к добру, к теплу вперед. Вот то, что мы, в принципе, подразумеваем под праздником Песах, отторжение полное от нашего эгоизма. В соответствии с этим и всевозможные отсюда исходят и наши внешние, что ли, признаки этого праздника. Потому что в нашем мире существует подобие высшему миру. Наш мир сделан как печать, отпечатка с высшего мира. Все, что происходит в нашем мире, происходит в обратном относительно высшего мира процессе. Но все элементы нашего мира подобны высшему миру. И поэтому, когда каббалисты упали с высшего мира на земной уровень, они начали только на земном уровне выполнять те духовные действия, которые раньше выполняли в себе, в своих желаниях. Начали выполнять с помощью тела, руками, ногами, языком и так далее. Всеми своими, так сказать, земными возможностями. Поэтому мы в нашем мире не кушаем хлеб обычный, замоченный простоявший более 18 минут закваски. Потому что 18 минут – это то условие, до которого это тесто не квасится. Потому что 9 сферот высшего света сверху вниз, и 9 до Малхут, не включая Малхут, и 9 сферот снизу вверх, это образует нам 18 сферот. В нашем мире это как бы аллегория 18 минут, до которых можно замешивать муку в воде, и она до этого времени обязана попасть в печь и начинать выпекаться, иначе это становится уже хамец. Хамец – это когда передерживается мука в воде и становится, превращается из свойства отдачи в свойство получения. Потому что вот эти вот 18 сферот, они уже не 18 сферот, а больше. А если больше, то включается малхут, мы не можем с ней работать, на нее нет исправления до конца всеобщего исправления, до гмартикун. Кроме квасного, что это основная заповедь, практически ничего остального больше в Пейсах нет. Празднуется просто освобождение из эгоизма, из Египта. Празднуется тем, что вечером сидят группа людей, как правило, это семьи, собираются вместе, и они читают эту пасхальную сказку, сказание, так называемое, называется Агада. Агада – это в переводе сказание, где рассказывается о том, как выходит из Египта. Мы также это будем читать и комментировать. Мы это много раз делали уже в прошлом. Вы можете посмотреть комментарии на эту пасхальную Агаду, сказание. Вы увидите, это она чисто каббалистический трактат. Маленький, ну, где-то там десяток страниц, но чисто каббалистического текста, конечно. Ничего там нету, естественно, того, что относится к нашему миру, хотя может трактоваться и якобы как в нашем мире. Но понятно, что нас не интересует история с географией и что там вообще происходило. Нас интересует, как это все относится к нам. Тора говорит о каждом человеке, о том, что с ним происходит, что находится перед ним. Так что мы читаем это только не как древнюю какую-то историю, а именно как руководство к сегодняшнему действию. Ну вот, в общем, как первая беседа о этом празднике. Праздник очень особенный, потому что он действительно олицетворяет начало духовного развития каждого человека, к чему все-все мы должны прийти, абсолютно все на земле. И я надеюсь, что мы этот праздник реализуем с вами вместе в ближайшее время. Перед нами прекрасные дни, вот этот вот сам Песах, когда мы будем очень много говорить о выходе из эгоизма в духовное состояние. Перед нами Московский конгресс, когда мы с вами вместе соединимся в одно целое и сможем действительно реализовать, возможно, этот выход, зависит от нас и нашей подготовки, от нас самих. Но, в принципе, вся эта реализация сегодня перед нами, мы достаточно знаем о ней, и все зависит уже только от наших усилий. А праздник напоминает нам о том, что все эти усилия должны быть в группе. Выход общий, не может быть поодиночке. Выход групповой, обязательно всей массой, включая абсолютно всех, кто желает к нам присоединиться. И таким образом мы должны и наш конгресс провести. И наше единение должно быть, включая всех наших товарищей в мире. Ну, послушаем вопрос.
Вот нам сейчас операторы показывают много-много наших разных центров и подключений. Мы да. видим со всего мира, прям калейдоскоп тут, картинки из разных материков, с разных стран.
Я думаю, киевская группа самая большая, нет?
Ну вот, да, конкурирует. Киев, Москва, Питер, Сибирь.
Нет, не конкурирует.
Да? Ну, нет. Значит, уже не конкурирует. Вот, и вопросов очень много, я постараюсь их объединить, такие типовые вопросы. В частности, вот пишут, в Вильнюсе сейчас собрались люди со всей Литвы, чтобы вместе со всем мировым КЛИ подняться на новую ступень, готовимся к конгрессу в Москве уже сейчас. Вопрос такой, из Литвы, как ускорить процесс, чтобы ступень этого мира поскорее стала невыносимой? Это происходит только действием Творца, или человек сам может повлиять на то, что...
Если действием Творца, так называемая... Ахишена или Бейто. Бейто это значит во времени. Бейто во времени. Значит, тогда мы должны ждать, когда это произойдет. Это произойдет под влиянием постепенного накопления страданий в ужасных, таких последовательных действиях на нас. Ждать нам этого нельзя. Мы обязаны действовать как можно скорее. Тогда наше развитие будет называться ахишена, то есть ускоренное нами и поднятое на совершенно другой уровень. Когда мы сами устремляемся вперед, вызываем на себя высший свет, начинаем видеть впереди светлое будущее, а не темноту. Когда ты убегаешь неизвестно куда, в темную ночь, как повествуется в Египте. Потому что Тора говорит не о свете впереди тебя, она говорит о темноте. Если ты устремляешься вперед, тогда впереди тебя есть свет, столб света. Дальше.
Вопрос из Франции задает Теренс. Пожалуйста, раб, пожалуйста, объясните, что такое ненависть? Как это связано с ощущениями того, что
каждого ненависть ежедневно, и любовь, иначе? она должна вообще измеряться только нашими отношениями в группе. Это не к женщине, не к детям, не к себе, не к жизни. И ни к чему-то такому неопределенному, индифферентному. Это только лишь в группе к товарищам, ко всему мировому кли, и включая как обязательно мою личную группу, чтобы я видел реально, нахожусь ли я реально в любви к товарищам или нет. И если нет, то я должен развивать свою любовь к товарищам, а в итоге я выясню, насколько я всех ненавижу и насколько я абсолютно эгоист. Если я устремляюсь к связи с товарищами, я обнаруживаю свою истинную природу. Вплоть до такого состояния, когда я вырываюсь из нее. Но я должен все время рваться только в одно место, только в сторону связи и любви. А по дороге я буду ощущать неважно что, но все равно не менять своего вектора.
Много вопросов, в частности, из Австралии, из Гватемалы, из других стран. Имеет ли значение дата празднования Песоха по разным, как говорится, в разных странах, в разных религиях? И как точно мы должны соблюдать те традиции, которые вот каббалисты применяют при праздновании Песоха в каждой стране?
Празднуйте так, как положено в вашей стране, в ваших религиях, в ваших обычаях, в ваших семьях. Не выделяйтесь. Если у вас принято праздновать, празднуйте. Не принято, не празднуйте. Делайте все, что принято у вас. Каббала, она ни в коем случае не запрещает и не против никаких земных дел. Если они только не направлены против людей. Никакие религиозные обычаи, как правило, не направлены против других людей. Это обычаи, и поэтому вы можете их спокойно соблюдать. Пишет Бари Сулам в книге «Последнее поколение», что каждый человек может остаться в своей религии спокойно, при самом полном последнем исправлении. Почему? Да потому что не имеет отношения земные все эти обычаи к тому, что внутри тебя происходит. Если они не вызывают в тебе ненависти к другим людям, а являются просто обычаями. Каждый из нас любит кушать то, что мама там его приучила, танцевать, как там в детстве танцевал, в юношестве и так далее. У каждого существуют свои какие-то животные притяжения к противоположному полу, особенные, связанные с его личным происхождением и так далее. Ну так что? Ничего, это не разделяет людей. И ни в коем случае не надо здесь уподобляться к какому-то стандарту земному. Нет на земле никаких стандартов. Наоборот, на земле каждый должен поступать, если у него только внутри существует настрой на любовь к ближнему, любые земные действия можете выполнять, и они никогда вам в духовном не повредят. И наоборот, если вы показываете всем остальным, что вы остались таким же человеком, как и были, занимаясь каббалой, то это только похвально. Поэтому я за то, чтобы, наоборот, вы все исполняли нормальные те обычаи в том же, в той же мере, в которой обычно вы это делаете. Не больше или не меньше. Попытайтесь, чтобы только земные ваши действия не увлекли вашу внутреннюю суть, чтобы вы не попали бы под их влияние. Вот это проблема. Попробуйте, как это играет на вас. Увидите, может быть, насколько вы слабы. И тогда надо как-то отстраниться от выполнения физического. Если оно тянет вас в другую сторону, не делает всех нас равными, любящими и находящимися в одном едином желании. То же самое здесь в Израиле. Мы должны показать всем остальным, что мы являемся тем же народом, с теми же обычаями, как и все окружающие нас. Иначе люди начнут думать о нас неверно. Они начнут нас сторониться. И мы в итоге нанесем огромный ущерб распространению. Поэтому мы здесь обязаны, именно обязаны, показывать и относительно нарочито показывать, что мы придерживаемся всех обычаев. И поэтому вы можете это видеть по нашему внешнему виду, по тому, как мы здесь существуем, живем, выполняем всевозможные там законы земного религиозного общения, общежития. Мы обязаны это делать. Иначе мы тратим огромные деньги на каббалистический этот канал по телевидению, на распространение и сами себе выстрелим в ногу, что называется. Так что я вас прошу, взвесьте красиво, хорошо, четко, разумно, как вы себя на эти праздники ведете. И сделайте так, чтобы все остальные видели, что вы нормальный, обычный человек. Вы просто увлекаетесь такой философией, которая говорит о том, как можно стать лучше, в равновесии с нашим миром. И это касается только внутренности человека, его внутреннего мира, а не наружу. Снаружи вы остались тем же близким ко всем вашим близким. Дальше.
Вопрос из Новосибирска, от Новосибирской группы. Девиз Конгресса в Москве – «Будущее в единстве мира». То есть это следующее качество, которое мы должны раскрыть в себе. Да. А если мир будет против нашего такого желания или девиза, что делать?
Значит, будет хуже миру. Ничего нельзя сказать. Естественно, что мир будет против. Это очень серьезный вопрос. Если мы читаем пророков, вы знаете, есть Тора, Навиим, Ктувим. Тора, пророки и святые писания. Три книги, которые были написаны где-то за несколько веков до нашей эры, они закончились. И затем уже другие книги появились, это Мишна, Талмуд и так далее. Так вот, пророки – это где-то 600-700 лет до нашей эры. Такой период, примерно я вам говорю. Это, конечно, период, это не просто столетие, это несколько сот лет. Много сот лет. Пророк – это человек, который раскрывает Творца, который разговаривает с Творцом. Общается, то есть находится на уровне общения с высшей силой, которая в нем, которой он может в себе руководить, и это называется общаться. Так вот, пророки пишут о том, что в конце дней, если мы не будем устремляться сами к духовному исправлению, то нам будет очень плохо, всем каббалистам. Они придут к состоянию, когда весь мир ополчится против них. То есть вопрос верный. Ополчится против нас. Весь мир сначала будет объединяться таким образом, что ислам и христианство пойдут друг на друга с войной. А потом они в итоге этой войны, этого противостояния, причем глобальнейшего, ужасного состояния, противостояния, они вдруг начнут объединяться между собой и пойдут против нас. Против нас. Потому что мы якобы олицетворяем в этом мире антиэгоистическое свойство. И они инстинктивно захотят это свойство уничтожить. И, конечно, каббалистам будет плохо. Именно потому, что они вовремя не сделали исправление от них зависящее и не привели мир к пониманию себя. Поэтому нам надо обратить огромное внимание на распространение, на то, чтобы внутри себя собраться в одну единую силу, серьезную, чтобы эта сила проявилась в мире и показала миру пример объединения, и причем какая при этом раскрывается духовная сила великая. Если мы это сделаем, мир не пойдет войной друг на друга и затем войной против нас, а наоборот достигнет этого состояния исправления добрым, хорошим, быстрым путем. Об этом пишут пророки, об этом рассказывается в науке Каббала. Это естественный путь развития по трем линиям. Мы с вами практически говорили об этом много раз. Так что перед нами стоит с вами очень большая задача. Мы обязаны ее решить. Если мы проскочим высший мир, мы обязаны это сделать, у нас есть эти все возможности, то мы этим вдруг раскроемся в мире как источник великих знаний, великих сил, как источник, которому все эти G8, G20, все эти великие миры придут спрашивать, что делать нам с этим миром. Потому что у них нет никакой на сегодняшний день ни программы, ни рецепта, как излечить мир от этих проблем, в которые он завяз, и не понимает, что делать дальше. Мы тогда окажемся в мире как источник знаний, источник силы, источник программы последовательных преобразований и всего. Это нам необходимо. Иначе это все обратится против нас. Так говорит Каббала. Это естественный закон природы, тут ничего не сделаешь. И я не боюсь об этом обо всем рассказывать, потому что мы с вами являемся участниками этого процесса поневольно. Мы не можем никуда деться. Это нам кажется, что мы... Вот сейчас я возьму куда-нибудь, убегу, или что-нибудь сделаю такое, что скроюсь куда-то, что-то. Никуда ты не денешься абсолютно. Попробуй. Ты сделаешь себе только хуже. Ты должен выполнять предназначение. Тебе дали условия, если ты его выполняешь, ты поднимаешься. И для этого мы должны себя сейчас и готовить. Перед нами прекрасное будущее, по крайней мере, то, что мы прошли с вами за прошедший год, это дало нам все основания для того, чтобы за этот год, который у нас сейчас перед нами, и, кстати говоря, вот с этого праздника он и начинается, праздник выхода из Египта – это начало всего духовного пути, мы должны сейчас это реализовать. Так что будем вместе, объединимся, соединимся, и до встречи через неделю, затем весь праздник мы будем здесь проводить наше занятие, и потом до встречи в Москве. Ну что, будем петь? И в какой стране я не буду?
Да, обязательно. В Москве надо.